Горные хребты, обрамляющие бассейны Лады, расширялись на западе полумесяцем, который назывался горы Геллеспонд. Эта марсианская гряда так походила на земные горы. К северу располагалась магистраль из Сабиси в Берос, врезавшаяся в бассейн. Хребты здесь были пониже, а местность смахивала на неровное дно бассейна. Земля буквально съезжала на север низкими концентрическими волнами. Магистраль тарила свой путь вниз по холмистому склону, и очень часто приходилось поворачивать назад, спускаясь по пандусам, вырезанным в волнистых горах. Поезд сильно притормаживал на поворотах, и Майя могла подолгу смотреть на голый базальт там, где они спускались. Иногда ей даже удавалось увидеть почти весь северо-запад Эллады, хотя до него оставалось еще 3000 метров. Широкая плоская равнина цвета охры, оливы и хаки ближе к горизонту превращалась в пеструю мешанину белого самых разных оттенков. Это был ледник, находящийся над самой глубокой точкой бассейна и необратимо тающий с каждым годом. Когда ледник освещало солнце, Майе казалось, что он подмигивал поезду, словно огромное разбитое зеркало. Тут уже появились пруды и более глубокие резервуары с холодной водой. В них так и кишела жизнь. Время от времени она прорывалась на поверхность и выплескивалась на землю. Ледник имел практическое значение. Из водоносного слоя окружающих гор откачивали воду прямо на дно бассейна. Глубокая впадина в северо-западной части бассейна, где располагался Лоу-Пойнт и Махол, стала центром этого нового моря. Оно было около 1000 километров в длину, а в самом широком месте над Лоу-Пойнтом достигало 300 километров. Сам же Лоу-Пойнт раскинулся в нижайшей точке Марса. Многообещающая ситуация, которую Майя держала в уме с первого дня приземления. Город Одессу основали на севере бассейна, на 1 километр выше предполагаемого уровня моря. В общем, поселение находилось у залива, жаждущего воды. Таким образом, южная граница Одессы представляла собой зеленую набережную, которая велась вдоль обрывистого побережья. Естественно, эта эспланада шла по внутренней стороне купола, прикрепленного к краю сухой дамбы. Когда Майя смотрела на дамбу, у нее создавалось впечатление, что от города сохранилась только половина, а южную часть Одессы отрезали еще в незапамятные времена. Поезд добрался до станции, и пейзаж резко изменился. Поезд остановился, Майя забрала багаж с полки и вышла, следуя за Спенсером. Они не смотрели друг на друга, но, покинув станцию, смешались с пассажирами и направились к трамвайной остановке. Спустя минуту они сели в голубой трамвай, который бежал по прибрежному парку, граничащему с дамбой. В западной оконечности города они оба вышли на одной остановке. Здесь, чуть выше рынка, затененного платанами, стоял 3-этажный жилой дом с внутренним двориком, где росли стройные молодые кипарисы. Каждый этаж здания отступал на шаг назад от нижнего этажа, а на 2 его верхних ярусах имелись балконы, соревнующиеся числом карликовых деревьев и ящиками с яркими цветами. Поднявшись по лестнице к воротам, ведущим во двор, Майя обнаружила, что архитектура чем-то напоминает ей скрытые аркады Нади. Солнце уже садилось, а выбеленные стены дома с синей черепичной крышей сделали его образцом средиземноморского стиля. Так мог бы выглядеть любой фешенебельный многоквартирный дом в Одессе на земле. У ворот она обернулась, чтобы бросить взгляд на платаны. Солнце почти скрылось за горами Геллеспонд, и там, на далеком льду, его отблески казались желтыми, как растопленное масло. Майя последовала за Спенсером через сад в дом, зарегистрировалась у консьержа, получила ключ и зашагала к лифту. Здание принадлежало Праксису, и некоторые комнаты, включая ее и, без сомнения, Спенсера, были изолированы. Они вошли в лифт и молча поднялись на 3-й этаж. Апартаменты Майи находились в 4 дверях от временного жилища Спенсера. Она сунула в скважину ключ, открыла дверь и переступила порог своей новой квартиры. 2 просторные комнаты, одна с кухонным уголком и видом на ледник, ванная, балкон. Она поставила сумку на кровать, покинула свои апартаменты, спустилась на лифте вниз и направилась на рынок, чтобы купить готовый ужин. Майя расплатилась с торговцами. Те расхваливали свой товар, лежащий в тележках под широкими зонтами от солнца, и пошла к ближайшей скамейке. Она поужинала шашлыками, запивая их греческим вином из маленькой бутылки, а затем принялась наблюдать, как народ прогуливается вдоль обрыва. Ближайший край ледяного озера был километрах в 40, и сейчас самая восточная часть льда оказалась укрыта тенью гор. Индиговые полосы протянулись с востока к отблескам розового. Спенсер сел возле нее на скамейку.
«Красиво», — отметил он.
Она кивнула и продолжила есть, предложила ему бутылку вина. Он отказался и продемонстрировал ей недоеденный тамале. Она покачала головой.
«Над чем ты работаешь?» —
спросила она, когда расправилась с шашлыком.
«Делаю кое-какие важные детали для Сакса, биокерамика среди прочего».
«Для биотика?»
«Для дочерней компании Праксиса. Мы делаем раковины».
«Что?»
«Раковины? Ты не ослышалась».
«Кстати, о Праксисе».
Она бросила на него взгляд.
«Саксу позарез нужна биокерамика».
«Для оружия?»
«Да».
Она покачала головой.
«Ты можешь придержать его на поводке?»
«Я попытаюсь».
Они смотрели, как льется с неба солнечный свет, перетекая к западу, будто раскаленное золото. На платанах зажглись фонари, стало холоднее. Майя чувствовала благодарность за то, что рядом в уютном молчании сидит старый друг. Отношение Спенсера к ней разительно отличалось от пренебрежения Сакса. Спенсер как будто просил прощения за то, что произошло после каньона Кассей, и прощал ее за то, что она сделала с Филлис. Она ценила это. И, в конце концов, Спенсер был одним из членов семьи. Они хорошо сработаются вместе. Новый старт, новый город, новая жизнь, в которой уже раз.
«Ты хорошо знал Фрэнка?» — спросила она.
«Не очень. Не так, как ты или Джон».
«Как ты думаешь, он мог быть причастным к убийству Джона?»
Спенсер вглядывался в голубой лед на черном горизонте. Потом он взял бутылку с вином, стоявшую на скамейке, сделал глоток, посмотрел на нее.
«Какое это имеет значение теперь?»
Как ни крути, но Майя и раньше, не покладая рук, трудилась в бассейне Эллады. И она всегда была убеждена, что его низкий уровень делает этот регион отличным местом для поселений. А сейчас земля на уровне 1 километра над уровнем моря оказалась действительно густо заселена, так что дело у нее было не в проворот. У нее сохранились старые записи в Искине. В данный момент она, как Людмила Новосибирская, собиралась их использовать. Она работала в администрации гидрологической компании, которая затапливала Элладу. Компания являлась частью конгломерата организаций, развивающих бассейн. Среди них была и Черноморская экономическая группа нефтяных компаний, русская фирма, которая пыталась воскресить Каспийское и Аральское моря, ее дочерним предприятием Deep Waters владел Praxis. Задачей Майи была координация множества гидрологических процессов в регионе. Она собиралась увидеть сердце проекта Эллада прямо как в старые дни, когда была его движущей силой. Во многих смыслах это приносило удовлетворение, пусть иногда странное. Например, ее город Лоу-Пойнт, увы, единственное неудачное местечко, с каждым днем затапливался все сильней. Хотя, с другой стороны, что плохого в том, чтобы навсегда затопить прошлое? Итак, у нее была работа и квартира, которую она наполнила подержанной мебелью, висячими кухонными принадлежностями и растениями в горшках. Одесса оказалась приятным городом. Здешние дома были построены в основном из желтого камня и покрыты коричневой черепицей. Сама Одесса раскинулась на склоне обода бассейна, который загибался внутрь сильнее, чем обычно. Все кварталы города смотрели в центр сухой прибрежной линии, и отовсюду открывался чудесный вид на бассейн на юге. Самые нижние районы были отведены под магазины. Бизнес-центры и парки находились повыше, под жилыми кварталами и полосками садов. А поскольку Одесса расположилась над 30 градусами южной широты, Майя переехала из осени в весну. Горячее солнце освещало крутые улочки верхней части города и растапливало зимний снег с края ледяной массы. Пики Геллеспонских гор темнели на западном горизонте. Симпатичный городок. Примерно через месяц после прибытия из Сабиси приехал Мишель и занял соседние апартаменты. По ее совету он установил смежную дверь между их комнатами, и поэтому они смогли свободно курсировать по двум номерам, ни о чем не беспокоясь. Они жили семейной жизнью, которой у Майи никогда не было раньше. Это была некая норма, которую она нашла весьма расслабляющей. Она не пылала к Мишелю страстной любовью, но он стал ее другом, любовником и терапевтом. С его помощью она нашла некий внутренний стержень, или якорь, который удерживал ее от полетов в занимательный мир гидрологии или в революционную горячку, а также не давал ей нырнуть в ужасную бездну политического отчаяния или самобичевания. Она ничего не могла поделать с синусоидальными колебаниями своего настроения. Она ненавидела их и ценила все, что делал Мишель, чтобы сгладить эти перепады. У них не было зеркал, что наряду с кломипрамином помогало ослабить волнение. Но на дне кастрюль, а по ночам в оконных стеклах, она видела печальное зрелище. И тогда она расстраивалась. Спенсер жил с ними на одном этаже, и постепенно дом начал напоминать Андерхилл. Сходство даже усиливалось, когда кто-нибудь вдруг приезжал в город, используя ее апартаменты в качестве конспиративной квартиры. Встречая кого-нибудь из первой сотни, они выходили на прогулку к сухому побережью, смотрели на ледник на горизонте и обменивались новостями, как делали старики повсюду. Первопоселенцы Марса, возглавляемые Косеем и Дао, становились все более радикальными. Питер работал на лифте, он стремился туда, как мотылек на огонь. Сакс, слава богу, приостановил свой безумный экотаж и сконцентрировался на производственных проектах Махола Вишняк, строя ракеты класса «Земля-космос». Майя лишь качала головой, им нужна не военная мощь. Здесь она разделяла мнение Нади, Нергала и Арта и была на их стороне. Им надо найти что-то другое, но что конкретно, она пока не знала. Этот пробел в мышлении стал новой точкой отсчета, той гирькой, которая тянула ее вниз в синусоидальных волнениях настроения, что сводило ее с ума. Работа, связанная с координацией различных аспектов проекта затопления, вызывала у нее живой интерес. Она ехала в трамвае или шла пешком в офис в центре города и упорно обрабатывала отчеты, присылаемые командами по поиску воды и бурильщиками. Их рапорты были полны радужного оптимизма, поскольку все заверяли Майю, что воды будет вдоволь, и они наполнят бассейн до краев. Правда, они постоянно требовали дополнительную технику и персонал, и в конце концов буквально завалили кабинет Deepwater своими пожеланиями. Судить о конкурирующих запросах из офиса было сложно, а помощники Майи часто просто закатывали глаза и пожимали плечами.
«Все равно, что судить конкурс лжецов», — заявил кто-то из них. Кроме того, со всей территории Лады приходили отчеты о начале строительства очередных поселений. Разумеется, строители входили в состав Черноморской группы или прибыли из наднациональных корпораций, связанных с ней. Темные лошадки. Одна из разведывательных команд, к примеру, обнаружила убежище под куполом, которого не существовало по документам, и оставила все как есть. Наверняка два крупных строительных проекта в каньоне Дао и системе Дао-Реол уже были заселены под завязку. А официальные бумаги, естественно, являлись обычной отпиской. Конечно, кое-кто из местных либо жил, используя поддельный паспорт, как и Майя, либо вообще не значился в системе. Любопытно. Круговую магистраль Лады закончили возводить год назад. Это оказался сложный инженерный проект. Неровный обод бассейна испещряли глубокие трещины. В нем было много кратеров, которые образовались после падения метеоритов. Тем не менее, мероприятие увенчалось успехом.
Майя решила удовлетворить свое любопытство, прокатившись по магистрали и лично проинспектировав проект Deep Waters, а также взглянув на некоторые свежеиспеченные поселения. В поездке Майю сопровождала молодая женщина-ореолог по имени Диана, которая присылала ей отчеты из восточной части бассейна. Ее доклады были немногословны и ничем не примечательны. Но от Мишеля Майя узнала некоторые подробности биографии Дианы. Она была дочерью Поля, сына Эстер. Сама Эстер родила Поля вскоре после того, как покинула зиготу. Она помалкивала о том, кто являлся отцом ребенка. Им мог оказаться муж Эстер, Косей, и тогда Диана могла быть племянницей Джеки, а также правнучкой Джона и Хироко. Но если это был Питер, как предполагали многие, тогда она могла быть причислена к дальней родне Джеки и автоматически становилась правнучкой Энн и Саймона. В любом случае, Майя нашла это интригующим. Кроме того, Диана была одним из Йонсеев, марсиан в четвертом поколении, и Майе безумно хотелось с ней познакомиться. Диана действительно оказалась примечательной личностью. Майя встретила ее в офисе Одессы за несколько дней до поездки и остолбенела. Своим огромным ростом, выше 2 метров, подтянутая Диана действительно производила впечатление. Она отличалась текучей грацией, скуластыми азиатскими чертами лица и казалась представителем новой расы гуманоидов. А теперь она будет сопровождать Майю в новый уголок мира.